Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witness Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Lee назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Lee. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве. 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Во многих посланиях Нового Завета говорится о тайнах Бога. Прежде всего, в послании к Колоссянам говорится, что Бог – это тайна, а Христос – это тайна Бога. Христос также является тайной, и у Него есть своя тайна. В послании к Эфесянам говорится, что тайной Христа является Церковь. Возможно, вы спросите, ну а что такого таинственного в Церкви? На самом деле, Церковь – это то место, где находится неизмеримый Христос, который намного выше всего, и притом может быть таким небольшим и таким близким, что может даже обитать в нас и устраивать себе дом в наших сердцах. Это таинственно, и, как говорит апостол Павел, тайна эта велика, но я говорю по отношению к Христу и к Церкви. Мы продолжаем наше жизнеизучение послания к Эфесянам, это наша 66-я программа. И сегодня в нашем общении участвует Дмитрий Ермаков. Дмитрий, добро пожаловать.
Здравствуйте, Оскар. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рад нашей новой встрече с вами здесь, в этой студии. Тайна, о которой сегодня идет речь, то есть церковь, это замечательная тайна. На самом деле, вся христианская жизнь довольно таинственна. Посмотрите, например, на Возрождение. Это, безусловно, тайна. Каким образом мы, люди, могли родиться от самого Бога и получить Его жизнь? Это что-то очень таинственное. Возродившись, мы вступаем в некие отношения с Христом, и эти отношения также очень и очень таинственны. Как говорит апостол Павел в послании к Колоссянам, сегодня наша жизнь скрыта с Христом в Боге. Мы ведем с Ним такие таинственные отношения, и именно эти отношения и делают нас Церковью.
Давайте вот немного поговорим об этом. Думаю, это полностью соответствует нашей сегодняшней теме. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что люди воспринимают Церковь по-разному. Их понимание находится на разном уровне. Возможно, одни скажут, ну, я знаю, что такое церковь, это здание с крестом на крыше, ничего таинственного. Люди, у которых есть более глубокое понимание, скажут, нет, церковь – это группа верующих. Но все же это не так таинственно. Но согласно откровению Павла в его посланиях, церкви есть нечто потрясающе таинственное.
Совершенно верно. И эта тайна заключена, как я уже говорил, в отношениях между церковью и Христом. Если рассматривать церковь просто как группу или как собрание верующих, то в этом действительно нет никаких особых отношений с Христом. Но церковь – это не просто группа единомышленников, людей с одинаковыми убеждениями или одинаковой верой. Нет, церковь – это нечто значительно большее. В своем глубинном смысле церковь – это тело Христово. Это означает, что Христос живет в церкви, Он выражается в церкви и движется через нее. Христос и церковь на самом деле это одно целое, это настоящая тайна. Никаким мудрецам мира не понять и не постичь таких таинственных отношений с Богом, как единство между Христом и церковью.
Да, Дмитрий, в нашем общении мы даже иногда используем слово «мистический». Мы говорим о неких таинственных взаимоотношениях между нами и Господом. Мы объясняем эти взаимоотношения как органический союз с Христом. И завершением этого действительно является Церковь, как его тело, как один новый человек, и мы видим это в послании к Ефесянам. Все это выражает Христа в жизни и в его личности. Я хотел бы прочитать эти стихи еще раз, поскольку это связано с темой нашей сегодняшней программы, по крайней мере, в начале. В третьей главе говорится, чтобы Он дал вам, согласно богатству Своей славы, укрепиться силой через Его Духа во внутреннего человека, чтобы Христос через веру устроил себе дом в ваших сердцах, чтобы вы, укорененные и упроченные в любви, были в силах постигнуть со всеми святыми, что есть ширина, длина, высота и глубина. Здесь мы видим замечательную картину церкви. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee.
Christ with the church. These are two familiar terms. But tonight I would check with you all.
Христос и церковь — это два знакомых термина. Но сегодня я хочу узнать у вас, что такое Христос и что такое церковь. У всех нас должно быть ясное видение о Христе, а также о Церкви. Послание к Ефесянам — это небольшая книга, но, уверяю вас, во всей Библии нет другой книги, в которой Христос был бы показан таким высоким, таким всеобъемлющим, таким чудесным, как в послании к Ефесянам. Прежде всего, здесь есть такие слова: «Христос намного выше всего». Мы можем подумать, что третье небо – это высочайшая вершина во Вселенной. Но здесь, в четвертой главе, говорится, что Христос намного выше этого. А в первой главе говорится, что Он наполняет все во всем. Он выше всего, и Он ниже всего. Он намного выше всего и намного ниже всего. Таков Христос. Он намного выше всего и намного ниже всего, вертикально и горизонтально. Он всеобъемлющ. Такой Христос устраивает себе дом в нашем сердце. Наш Христос не только высок и низок, Он очень близок к нам. Таков Христос. Таково все неисследимое богатство Христа, который неизмерим. Но этот Христос устраивает себе дом в вашем сердце. Разве это не чудесно? Чудесно. Неизмеримый, но при этом очень близкий. Неизмеримый, но при этом такой доступный. Он устраивает себе дом, свой дом, в вашем сердце.
Дмитрий, на меня произвело впечатление то бремя, с которым говорил Witness Lee в этом сообщении. Сейчас мы видим, что неизмеримый, всеобъемлющий Христос, который выше всего, который через все и даже ниже всего, каким-то образом может быть настолько близким, что даже обитает в нашем сердце.
Да, Скар, это совершенно чудесное положение. Христос не хочет быть просто неизмеримым. Он хочет быть близким для всех нас. И мне тоже очень нравится это слово «близкий». Необходимо задуматься, что означает это слово. Можно сказать, что близость к какому-либо человеку подразумевает в первую очередь глубокую связь с этим человеком. Следовательно, применяя к нашему случаю, великий, неизмеримый Христос вошел в нас, чтобы установить с нами связь, чтобы принимать участие во всем, что касается нас. Он хочет, чтобы то, как мы думаем, как мы чувствуем, даже наши побуждения, наши намерения, чтобы все это имело к нему самое непосредственное отношение. С другой стороны, близость к человеку подразумевает полную открытость для этого человека. Итак, Господь хочет быть близок с нами. Он хочет открыться для нас, и Он хочет, чтобы мы, в свою очередь, открылись для Него. С какой все это целью? Чтобы войти в наш разум, в наши чувства, в нашу волю, то есть во все составляющие нашего сердца, и устроить себе там дом на самом глубоком уровне. Задумайтесь над этой иллюстрацией. Вот вы когда переехали в тот дом, где вы сейчас живете, ведь, согласитесь, это было очень личное, очень близкое переживание. Вы заходили, наверное, в каждую комнату, вы переделывали затем все на свой лад, и вы очень тщательно убирались везде. Это что-то очень личное. И Господь хочет, чтобы у нас с Ним были Именно такие личные и близкие отношения с Ним, в которых мы полностью открыты для Него, открыты во всех, так сказать, комнатах своего внутреннего существа, отношения, в которых мы позволяем Ему войти в свой разум, в свое мышление, в которых мы представляем Ему наш разум, наши эмоции, наши чувства и позволяем Ему устроить в них себе дом. Также мы позволяем Ему войти в нашу волю, в наше побуждение и намерение, а также переделать само наше внутреннее существо, так, чтобы Он мог почувствовать в нем себя как дома, чтобы Ему было совершенно удобно обитать внутри нас.
Да, Дмитрий, в предыдущей передаче мы говорили о том, что Христос должен быть в нашем сердце, устраивать там свой дом. И мы говорили о том, что часто это выражение используется при благовестии, что Христос должен войти в ваше сердце и устроить там свой дом. Но здесь Павел обращается к церкви в Эфесе. Он обращается к тем, кто уже был святым какое-то время. И у него есть бремя, и он даже молится о том, чтобы они были укреплены, чтобы Христос устроил себе дом в их сердце. Очевидно, что это этап, который не является начальным. Это этап, который следует за начальным этапом. Это этап, следующий за нашим спасением. И мы видим, что мы общаемся при этом с Господом по любому незначительному поводу. Он касается каждого уголка нашего существа. И я бы назвал это таинственным и чудесным процессом.
Разумеется, это таинственный и, безусловно, чудесный процесс. Именно это и производит церковь. Потому что Христос и Церковь сливаются при этом в единое целое, и созидание Церкви осуществляется благодаря процессу созидания Христом своего дома в наших сердцах. Таким образом, здесь мы видим связь между нашими личными переживаниями, переживанием того, как Христос вселяется в наши сердца, и созиданием Церкви.
Дмитрий, в божественном домостроительстве каким-то таинственным образом Христос находится одновременно и в нашем сердце, и одновременно при этом сидит по правую руку от Бога на небесах. Библия показывает нам некое движение между Христом в нас и Христом на небесах. Именно об этом пойдет речь в нашем следующем отрывке. Об этом говорится в 4 главе послания к Ефесянам. Там говорится так. «Поэтому Писание говорит, взойдя на высоту, Он увел в плен плененных и дал дары людям». А взошел, что это значит, как не то, что он и сошел в преисподние части земли. Сошедший, он и взошедший, намного выше всех небес, чтобы наполнить все. Этот отрывок является указанием на движение между небом и землей, которое возможно благодаря Христу и благодаря тому, что он стал животворящим духом, который теперь наполняет все и даже обитает в нашем духе. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли.
Chapter 4 tells something very strange. It says Christ ascended up on high.
В 4 главе говорится нечто очень странное. В ней говорится, что Христос взошел на высоту, а перед тем, как взойти, Он сошел в преисподние части земли. Понимаете ли вы, что сначала Христос сошел, а затем взошел? Христос — это путешествующий Христос. Он сошел с небес на землю. Это так? Затем Он сошел в преисподней части земли. Разве нет? А затем Он взошел из преисподних частей на поверхность земли. В тот день, а именно в то утро, Он увидел Марию. Но Он продолжал свое восхождение. Он взошел на высоту. Вы должны понимать, что после этого восхождения Он снова сошел вниз. На этот раз Он посетил ваш дух. Он сходящий, восходящий, путешествующий, посещающий Христос. Сегодня Христос по-прежнему путешествует. Он сходит в вас и приносит вас Богу. Он самый лучший лифт. Мы можем бывать на небесах много раз в день. Мой Христос внутри меня путешествует. Он сходит и восходит. Именно благодаря этому схождению и восхождению Он дает прекрасный дар. Не дар говорения на языках, не дар исцеления. Он делает вас даром. Предположим, у нас есть очень хороший брат. К сожалению, он не очень полезен для церкви. Он хороший брат, но он еще не стал даром по составу. Но, уверяю вас, Христос, сходящий и восходящий глава, движется, пока не захватит его как одного из поверженных врагов, чтобы сделать его даром посредством схождения, восхождения, схождения и восхождения, движение вниз и вверх, движение вверх и вниз. Благодаря такому путешествию, через 6 месяцев он будет уже не просто хорошим братом, он станет полезным даром. По составу он станет даром для церкви благодаря схождению и восхождению Христа.
Дмитрий, нам действительно нужно откровение и озарение, чтобы увидеть это. Минуту назад мы читали эти стихи 8, 9 и 10 из 4 главы. В стихе 8, говоря об этом движении Христа, Павел добавляет «и дал дары людям». Эти дары подразумеваются в контексте этого восхождения и схождения Христа. Дмитрий, каким образом это движение Христа производит дары?
В этом движении мы прежде всего можем увидеть путешествие Христа. Сначала ему пришлось сойти с небес и стать человеком на земле. Затем он был распят и сошел еще ниже, в преисподней части земли, то есть в ад. Затем он воскрес оттуда и поднялся на землю, где он пробыл 40 дней со своими учениками. Затем он снова взошел на небеса, затем он снова сошел, войдя в наш дух. Сейчас, на самом деле, он продолжает путешествовать с нами и внутри нас. Христианская жизнь – это не такая жизнь, которая находится все время на одном уровне. Скажем, мы поднялись на какую-то высоту, и мы пребываем там. Нет, на самом деле, иногда мы падаем и находимся внизу, где-то глубоко в долине. У вас, Оскар, например, были такие переживания?
Конечно, были.
Но не нужно отчаиваться, потому что Христос уже спускался в преисподней части земли. Он отлично знает, как вы чувствуете себя, находясь там, внизу. Более того, Он не просто сочувствует вам, Он тоже находится внизу вместе с вами. Когда мы внизу, Он тоже внизу. Но с какой целью Он спускается вниз и находится там вместе с нами? Его цель – поднять нас наверх, привести нас из нашего низкого положения в высокое положение, привести нас глубже в Бога. Но после этого чаще всего мы снова спускаемся вниз. Тогда Он снова сходит вниз вместе с нами и пребывает в этом состоянии. Он путешествует с нами и внутри нас, чтобы снова поднять нас. Благодаря этому движению, то вверх, то вниз, то вниз, то вверх, которое мы переживаем в своей повседневной христианской жизни, Христос пропитывает нас, Он составляет нас собой, Он устраивает себе дом в нашем сердце. Мы, разумеется, хотели бы всегда быть наверху, нам не нравится быть внизу, но наши падения точно так же ценны и необходимы для нашего переживания, как и наши взлеты, потому что в них участвует Христос, потому что Он в этот момент с нами, Он в нас, Он встраивает Себя в нас и составляет нас, чтобы сделать нас даром для Церкви, как Его тело.
Это просто поразительно, Дмитрий. У нас такой Христос, и все это для того, чтобы произвести нас как дары. Он составляет нас, чтобы мы стали дарами для тела, для Церкви, для созидания Церкви. Дмитрий, сейчас мы обратимся к нашему последнему сегодняшнему отрывку из сообщения Witness Lee, и в нем мы увидим, как продуманно желание Господа обрести церковь, и как вся его работа, даже на кресте, на Голгофе, была предназначена не для того, чтобы просто спасти нас и решить нашу личную проблему грехов и привести нас в то положение, в котором мы могли бы быть едины с Богом навечно. На самом деле, целью его работы на кресте была церковь, совокупное жилище, которое он созидает среди нас, его возрожденных верующих. А теперь давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем наш последний сегодняшний отрывок.
The book to the Ephesians is not only unique with Christ, but also unique with the church. This book...
Послание к Ефесянам является уникальным не только потому, что в нем говорится о Христе, но и потому, что в нем рассматривается церковь. В этой книге говорится, что церковь – это не только тело, организм, но и новый человек. Как новому человеку, церкви, несомненно, нужна жизнь. Но в большей степени новому человеку необходима личность. Богу нужна церковь, но церковь – как новый человек. Что мешает, препятствует появлению этого нового человека? Строго говоря, препятствием являются предписания. Не думайте о вашем образе поклонения. Не думайте о моем образе поклонения. Не думайте о японском образе жизни. Не думайте о европейском образе жизни. Не думайте об американском образе жизни. Христос упразднил все виды предписаний. В новом человеке нет ни иудея, ни грека, ни обрезания, ни необрезания. В новом человеке, церкви, нет ни китайцев, ни американцев, потому что ваши предписания уже упразднены Христом на кресте. Я хотел бы, чтобы все мы принимали Христа как свою личность. Все мы должны прийти к Нему, чтобы провести серьезную работу над своим повседневным житием, над чем-то незначительным, над мелочами. Нам нужно провести серьезную работу перед Господом, чтобы Он мог устроить себе дом в наших сердцах. Если вы сохраняете свой образ жизни, то это старый человек. Если вы принимаете Христа как свою личность, не будет никаких предписаний. Не думайте о формальной религиозной проповеди. Живой Христос – это просто живой дух. Нам нужно открыться, чтобы принять в себя живого Христа.
Дмитрий, эти слова касаются практического аспекта того, как Христос устраивает себе дом в наших сердцах. Когда Он начинает располагаться в нашем сердце, какие-то старые вещи должны уйти из нашего сердца. И под старыми вещами подразумеваются предписания. Здесь я хотел бы обратиться к посланию к Ефесянам, 2 главе, 15 стиху. «Упразднив свои плоти закон заповедей в предписаниях, чтобы этих двоих сотворить в себе как одного нового человека, так устанавливая мир». Дмитрий, мы думаем, что под заповедями подразумевается закон. Но как это применимо к нам здесь, на практике?
Уитнес Ли в своем сообщении пояснил, что предписания указывают на различия в образе жизни и особенно в образе поклонения. Мы, христиане, можем отличаться друг от друга по своему образу жизни и образу поклонения. Но мы Божий народ. Мы любим поклоняться Богу определенным образом. Кроме того, нам нравится жить определенным образом, потому что по рождению мы разные. Мы родились русскими, украинцами, американцами, китайцами, испанцами или кем-то еще. Наш образ жизни во многом зависит от нашей национальности. С ней связаны предписания и даже негласные какие-то правила и обычаи в нашем поведении. Но Господь на кресте упразднил все различные виды поклонения и всевозможные образы жизни. Это значит, что Он упразднил все различия среди людей разных национальностей – русских, украинцев, китайцев, американцев и так далее. Все эти различия были упразднены. Таким образом, благодаря тому, что Он устраивает себе дом в нашем сердце, и также благодаря тому, что мы открываемся Ему и позволяем Ему сделать это, Он становится единственной личностью в церкви. И церковь тогда становится новым человеком, составленным из множества бывших русских, украинцев, европейцев, китайцев и так далее. Мы, конечно же, продолжаем жить в своей стране, но внутренне мы не должны быть американцами, мы не должны быть русскими и так далее. Мы должны быть Христом. Христос должен жить в нас. Он должен быть нашим образом поклонения Богу. И даже Он должен быть нашим образом жизни, даже в самом незначительном проявлении ее. Он должен быть нашим житием. Таким образом, Он является личностью. Он хочет быть личностью, чтобы у него был один новый человек.
Дмитрий, как мы видим, все эти различия в культуре и национальности, которые над нами давлеют, в итоге становятся барьерами, стенами, разделяющими нас с другими верующими. У всех у нас, у верующих, как вы сказали, есть разная культура, разное происхождение, разная история. И всем нам очень важно увидеть, что на кресте Христос покончил не только с нашими грехами, но и со всеми стенами разделения, со всеми культурными, расовыми различиями между народами. В Христе мы один новый человек. Я думаю, что это откровение, если верующие увидят его, может произвести огромный отклик среди всех народов земли. Они просто должны увидеть этот аспект благовестия.
Оскар, я очень надеюсь на это. По всей земле посреди всех народов. Христиане должны подняться и отбросить свои национальные различия, потому что нашему Богу нужен один новый человек. Мы должны сказать «Аминь» на его желание. Да, нам нужен один новый человек. Нам не нужны все эти различия, барьеры и конфликты между различными расами и народами. Нам нужен один новый человек. Но как добиться этого? Как осуществить это? Только посредством переживания креста Христова, который уничтожает все наши предписания, а также посредством того, что мы позволяем Христу устроить себе дом в нашем сердце, чтобы Он стал единственной личностью среди нас.
Благодарю вас, Дмитрий. Это было замечательное общение, и я наслаждаюсь посланием к Ефесянам благодаря этим программам. Я очень рад, что вы пришли, и приглашаю вас еще раз.
Большое спасибо, Оскар, и до свидания.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу жизнеизучения «Послание к Ефесянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве. 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента-коллектор. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Ефесянам. И еще раз наш телефон в Москве. 780-57-94.
Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведениями и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать Церковь, Дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, которые будят в нас духовный голод и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.